Привет всем, с вами проект «Раскадровка». Мы опять собрались вместе, чтобы поговорить об интересном кино. И мы, как и обещали, будем продолжать делать подкасты. Наш подкаст «100 самых духовно значимых фильмов». Мы продолжаем его делать, продолжаем его выпускать. На наших страницах ВКонтакте и Фейсбуке вы можете посмотреть новые выпуски, по крайней мере, ВКонтакте. Да? Там можно послушать аудиозаписи наши. И посмотреть вообще, какие фильмы мы планируем обсуждать в рамках этого большого проекта. Но также мы обещали, что не будем оставлять своим вниманием и новинки. Ну, скажем так, условно новинки, те фильмы, которые выходят сейчас, которые вызывают интерес у публики, которые обсуждаются. И мы с таким изрядным запасом времени, для того, чтобы вы могли посмотреть, чтобы это не было для вас какими-то спойлерами, чтобы вы могли вместе с нами послушать, посмотреть наши обсуждения и присоединиться к ним в комментариях или непосредственно во время вот этой нашей трансляции. Продолжаем говорить о новинках. Сегодня мы хотим с вами обсудить два мюзикла. Это фильм 2021 года «Висайская история» Спилберга. Это новая экранизация знаменитого мюзикла 1961 года, да, если не изменяет память. И также мы поговорим о фильме уже 2020 года. Я удивился, что так время летит. Леоса Каракаса «Аннет». Сегодня мы в таком расширенном составе, как всегда, Людмила Александрова.
Всем привет.
Я Алексей Власихин. И с нами Антон Гудибадзе. Он у нас специалист по мюзиклам. Вот, несмотря на свою суровую внешность, он на самом деле очень тонкий, ранимый, чувствительный человек. И мы всегда его приглашаем, когда хотим поговорить о мюзиклах.
Или про Уэса Андерсона.
Или про Уэса Андерсона, да. То есть две таких... И какой еще список, да? Про грузинское кино, опять же, да. Вот. Ну, общем, то есть несколько из таких пунктиков.
Узкий специалист, да.
Широкого профиля.
Тонкий.
Да, если вы смотрели эти оба мюзикла, пожалуйста, будет здорово, если вы напишите свой комментарий. Ты ведь сможешь, Люда, проверить, да?
Нет. Да.
Вот.
Но
тогда,
мы,
да. Тогда я попробую проверить ваши комментарии, для того, чтобы мы могли сразу с вами обсудить ваши мысли. Итак, два мюзикла, еще раз повторяю, это «Висайская история». В принципе, можете писать и об оригинальной 1961 года, и вот спилберговская 2021 года, и фильм Леоса Каракаса, такого достаточно провокационного, необычного режиссера, который... Впервые с 6-летней паузой, по-моему, да, снял свою картину «Аннет» в формате мюзикла 2020 года. Будет интересно, еще раз повторюсь, именно ваше мнение, как вы видите эти фильмы, как они понравились вам, не понравились, понравились чем, не понравились чем, или, может быть, даже более широко вообще мюзиклы, как вам? Заходят или не заходят? Я вам честно признаюсь, что у меня очень непростые отношения с этим жанром. Именно поэтому вот мы, Антон, ты пригласили, что ты будешь сегодня адвокатом, договорились? Да, будешь отдуваться за всех любителей мюзиклов, потому что, в общем, не так их много, как выясняется в нашей среде. Да? Итак, ну что, давайте мы начнем тогда с фильма «Висайская история» 2021 года. Режиссер Стивен Спилберг, это, в общем, то есть, он уже достиг такого состояния, что бы он ни снял, это все равно будет интересно, это будут обсуждать. Ну, и, в принципе, и позволить он себе может что угодно. Самый главный вопрос, который задается, да, я себе задал, зачем он снял этот фильм? Ну, потому что так вот я посмотрел эту экранизацию 2021 года версию. Она, ну, моему неискушенному, может быть, взгляду не показалась сильно отличающейся принципиально от оригинала. И возникает вопрос, зачем? Вот, и тут, вот, и когда думаешь о фамилии Спилберга, сразу, наверное, приходит и ответ, потому что может.
Ну, это фильм его детства, старый фильм. То есть, это был фильм как раз 50 лет назад, или сколько там, 61 год, 60 лет назад. Поэтому совершенно логично, что он, что он снял то, что вполне, возможно, любил вот в таком в совсем еще юном возрасте.
Ну, это некая, да, сбывшаяся мечта человека творческого, который действительно так воссоздал с минимальным там косметическими всякими новшествами ту историю, которую любит.
Да, это такое своего рода, ну, если вы вдруг каким-то чудесным образом не знаете, о чем мюзикл «Висайская история». Поправь меня, если я ошибаюсь. Он ведь, собственно, изначально долгое время существовал и до сих пор существует и, видимо, классического театрального мюзикла.
Да, в 1957 году это был хит настоящий на Бродвее. И собственно говоря, на успехе этого, этой постановки уже поставили фильм. То есть он уже был состоявшимся произведением театральным, можно так сказать, из которого сделали фильм в 1961 году.
Ну вот здесь, давай так, тогда поговорим более широко. Как вообще вот... Ну, я знаю, что ты любишь оригинальную советскую историю. Uh-huh. Да. Вот с твоей точки зрения... А ты смотрел когда-нибудь ее в театральной версии?
Нет,
в театральной версии... У нас ведь, наверное, в России нельзя посмотреть. Вообще делают у нас? Нет таких
попыток? Бывают иногда только пиратские копии, если кто-то на телефон снимает. А так-то театральные постановки. Вот покупай билеты, картины, Бродвей.
Да, только там можно посмотреть. То есть у нас ничего... В смысле, его не ставили. Потому что кошки у нас,
да, ну, в общем,
насколько я знаю, пытались.
Ты имеешь в виду в нашей постановке?
Да, здесь, в России. Да.
Я не знаю.
Не, ну это типичная такая история, ну, для Америки актуальная, но особенно вот там, где она происходит, вот эти все...
Это Ромео и Джульетта, в каком-то смысле, да, перенесенные в... бедные кварталы Нью-Йорка,
многонациональные,
где иммигранты, выходцы из разных стран. Ну, в оригинальной версии, в спилберговской, там две основных, да, банды – это поляки и пуэрториканцы.
Да.
И там, и там. То есть, они ничего не изменили, я насколько помню. Не поменяли национальности, я имею в виду, у Спилберга. Так и осталось. И вот две таких молодежных банды, которые, ну, в силу, там, с одной стороны, куча адреналина, с другой стороны, каких-то нереализованных, наверное, жизненных стратегий.
Ну, это вот война она. Районов.
Война
она
районов. Еще,
на самом деле, история во всех отношениях, она совершенно... Ее можно перенести сюда, в Петербург, в любой город. Она нам понятна. Да, это история любви, это история каких-то полубандитских отношений, таких вот банд. Это... Кто район на район, да, не знает выражения.
Вообще, я помню, когда еще учился в школе, читал какое-то исследование по антропологии. Это в учебнике даже было, по-моему, написано. И там он как раз говорил, что одна из самых древних историй, которая существует, это история любви там, мужчины из одного племени и женщины из другой. Ну, потому что вообще, то есть здесь уже сталкиваются здесь два начала. С одной стороны, простое биологическое, вот это чувство своего. Вот есть мы, наши. Да, и вот это такое, ну, биологическое, в этом, это чувство, оно присутствует у животных, у всех, да, то есть это такой какой-то своеобразный, такая форма инстинкта самосохранения, когда мы держимся своей кучки, да, это позволяет нам выжить, это позволяет нам находить какую-то поддержку, и с точки зрения, и когда нас больше, мы можем, в общем, больше сделать и там воевать со своими недругами, преодолевать какие-то трудности, а с другой стороны, вот сюда добавляется какой-то элемент, ну, если угодно, не знаю, может быть, со мной зоологи поспорят, такой сугубо человеческий. То есть, когда ты вдруг находишь свою любовь вот в той, в другой, да, в другом племени, в другом клане, в другой банде, в другой национальности, и это история, где человек разрывается между верностью, своему. Очень понятной, своему, и вот этой любовью, которая, кажется, эти границы может преодолеть. Да, это такая вот. И недаром, наверное, Ромео и Джульетта стали очень такой известной театральной пьесой. Там, ну, там, понятно, что гений Шекспира, но в данном случае сама история, она очень, если угодно, видимо, попадает в эти какие-то архетипы.
Ну, вообще, в принципе, любая история на экране, если это история двух возлюбленных, ей, этим возлюбленным должна противостоять какая-то сила большая. Тогда это кассовый успех. То есть, если сценарист придумывает классное препятствие, которое преодолевают влюбленные, там, их родители несогласные, да, или вот это вот две банды, которые... То тогда, да, чем труднее это препятствие, тем лучше будет, ну, интереснее будет зрителю, да, тем удачнее будет эта история влюбленных.
Ну да, и здесь это могут быть банды разного типа, это могут быть банды социальных классов, ну там бедные, богатые, там история про Золушку, да. Это могут быть, условно говоря, там банды, там, не знаю, пространства разделяющего, там, не знаю, какого-то непонимания разных характеров и так далее. Ну и, в общем, в каком-то смысле два самых... Даже два человека из одного племени, когда они женятся, признаемся, вот они тоже все равно...
Ну, это, в принципе, это такая прям усиленная, контрастная метафора любви как таковой, да, когда два разных человека, они прям разные, даже если они не из разных банд вот, или да, национальностей.
Да. Все равно будет сложно, случае, да. Все равно будет приключение.
Да, все равно будут.
Да, и вот эти вот две банды в Нью-Йорке, как раз тоже действие происходит где-то, наверное, в 50-е годы, да, Нью-Йорка.
Ну,
и Спилберг не стал менять время, кстати.
Да, в фильме оно так и происходит. Да, где-то вот мы видим это или 60-е. Ну, вот
нет, это 50-е, конец 50-х.
Да, конец 50-х годов, да, Нью-Йорк, вот там выходцы из Пуэрто-Рико и выходцы из Польши. Да. Кстати, я только глядя, смотря фильм Спилберга, вдруг понял, что речь идет о поляках. Mm-hmm. Что-то мне как-то раньше казалось, что просто такие другие белые.
Да, там в старом фильме тоже упоминается.
Да, 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 да. Я помню это, да. Ну, потом уже это понял, этот момент. Вот. И, в общем, молодые вот эти заряженные адреналином ребята друг друга там как-то бьют, пытаются там отстоять свою территорию, как-то доказать, что они сильнее.
Которую у Спилберга новый оборот получила. Там весь этот квартал сносят. Вот в старом фильме ничего там не сносят. А в новом фильме весь квартал сносят. И с первых минут полицейский прямо говорит: вы за что боретесь-то? Скоро эту улицу...
Вы и те, и другие бедняки, у которых нет будущего.
Да,
вот. Да, то есть он так чуть-чуть добавил такой социальной еще напряженности сюда. Да. И, в общем, парень из поляк, он влюбляется в девушку из вот этой пуэрториканской семьи, и эта история, конечно же, ну, учитывая то, что банды эти не на жизнь, а на смерть бьются, мы понимаем, что какая-то степень трагизма здесь в любом случае будет в их взаимоотношениях. Но давайте, хорошо, тогда, собственно говоря, общий сюжет понятен.
Да, мы поняли, да, почему эта история универсальна,
да,
не
да,
следует
да.
обращаться, это история двух влюбленных, но это да, но ты же сам сказал, что это классика, и она универсальная, правда, и в любое время можно ее смотреть, тем более это, ну, висайская история 61-го года, это там такой прям хит, вот посмотреть, как мюзиклы раньше снимали, то есть сама идея переснять ее практически покадрово, оставив костяк, все оставив, ну, действительно же какая-то странная, нет? Ты с интересом хотел, ну, сел ее пересматривать?
Нет, ну, конечно. Ну, то есть, конечно, интересно посмотреть, что сделает известный режиссер.
Mm-hmm. Боялся?
Да.
Я знаю, что ты уже...
Нет, я долгое время даже не хотел его смотреть. Просто, ну, как бы готовился. Mm-hmm. Вот. Но тут сразу же встает вопрос, а что лучше?
А если бы сказали, что о современнении принесли бы в настоящее время, в современность?
Ну, не знаю. Mm-hmm. Вот, не знаю, я думаю, что экранизация, переснятый фильм удался.
Mm-hmm.
Что лучше, тут большой вопрос. То есть, вот у меня есть, конечно, на этот счет мнение.
Говори, сказать. Да, скажи.
Я думаю, что лучше старый. Простите меня за... Может быть, это с позиции...
То Спилберга, простите, прощения.
Да, мы переживем этот удар.
Тут надо мне, как сказать... подчеркнуть, да, чтобы с людьми обсуждали висайскую историю старую.
Да, повесим подкаст.
Да, и было это давно, несколько лет назад.
Но
да,
не все.
Кстати, друзья, ваши комментарии тут слежу, посматриваю, так что вы, если чего, то пишите, мы постараемся отреагировать.
Вот что я бы хотел сказать по этому поводу. Старая история, она снималась, она, во-первых, была это была постановка в театре.
В декорациях.
И старый фильм снят, естественно, сохраненные как бы декорации. Там есть определенная театральность. То есть технической не было возможности такой снимать
на улице
или как-то так. Да, снималось там в студии. Новый фильм, ну, просто вот снят везде.
Ну, и техника была тяжелая, камеры были неповоротливые, да, и все это понятно, павильонная съемка.
И вот что интересно, я не сразу это понял. Я когда посмотрел новый фильм, я не мог это уловить, а потом начал размышлять на эту тему, и вот что мне показалось, вот что интересно. В старом фильме ты как будто бы зритель в театре. Камера, если стоит на одном месте, она стоит на одном месте. Один из самых там известных танцевальных номеров, там камера никуда не двигается практически. Да, она снята вот как бы вот с угла вот снимают и все. В новом фильме она везде прям летает. Да, вот у нас вот вертолетики есть с видеокамерами, вот так. И ты уже становишься не частью этого действия. Ты просто в восхищении смотришь, о, выдают. Но вот эта магия какая-то, вот этого театрального произведения, в котором ты являешься частью, это как литература, да? Ты когда читаешь, твой мозг, он сам додумывает, воображение само рисует персонажей тебе, да? И здесь есть такое ощущение, что как будто бы, ну, слишком много показали. Слишком это хорошо, слишком вот и сверху, и снизу. Это очень красиво, но ты, ну, ты как бы не становишься частью этого. Вот это моя претензия.
Ну, как аттракцион.
Да, аттракцион.
Ну, как будто бы зрители поместили в тот мюзикл 61-го года внутрь, да, как там все работает.
Да, да, да.
Как там все танцевали, да.
Но факт в том, что ты не становишься... Ты как бы... Ты не часть этой истории, что ли. Ты за нее часть не приезжаешь. Ты в восхищении смотришь на хореографию, на прекрасные цвета, на то, как камера крутится и здесь, и там, и везде. И ты вот в этом во всем как бы уходишь от интимности какой-то такой.
Слушай, ну вот говоря об интимности и хореографии. Вот смотри, у меня одна из таких проблем как раз с мюзиклами в том, что мне кажется, очень часто они, может, я обобщаю, конечно, не дают почувствовать какие-то действительно эмоции. Они слишком, ну, такие показные, да, то есть слишком все какое-то такое нарочитое.
Утрированное.
Ну, как вот у артистов балета, да, там, и, ну, вообще у людей на сцене, там, им макияж особым образом
платье
накладывают.
Платье концертное, опять же, нельзя носить в жизни.
Да, потому что они сделаны для того, чтобы смотреть издалека. Да. И поэтому ты не видишь интимных интонаций.
А мне кажется, это, опять же, связано с воображением. Одно из критика этого фильма, которую я где-то прочитал, о том, что сама история любви, там, вот как люди сказали, она уплывает во втором фильме. В первом фильме она все-таки, ну, можно сказать, что центральная. Во втором слишком много деталей, слишком много подробностей, слишком много бытовухи такой, которую мы, ну, что нам, мюзиклы мы поэтому и смотрим, потому что нам, ну, бытовуха-то и так уже вот здесь вот. Надоело. Мюзикл это своего рода побег.
А вот это да. Вот здесь я с тобой согласен, потому что мне кажется, что если говорить о таком жанре, как мюзикл, он изначально лучше всего подходит как раз для, ну, такого эскапистского кино. Mm-hmm. Ну вот расцвет мюзиклов первые, да, 30-е годы, mm-hmm. Фред Астер, да, mm-hmm. как вот во все там «Цилиндр», там прочее, где вот со всякими такими невообразимыми этими номерами, с кучей там, ну, как там эти вся эта чечетка бесконечная, вот это все. Ты понимаешь, что это такой способ уйти от этой серой жизни и увидеть вот этих всех там людей в ярких костюмах.
Сороковые годы в Америке. Да. Вторая мировая война в Европе, ну, Америка тоже участвует, а в Америке это просто расцвет.
Да, и это я очень хорошо понимаю. То есть, собственно говоря, вот когда я их пересматривал, я думаю, ну, вот мы там морщим сейчас носики там от Болливуда. А в каком-то смысле, ну а что должны снимать, что нужно показывать людям, которые живут буквально в нищих условиях? Наверное, для них это и есть какой-то способ, глоток свежего воздуха. И это, как кто-то, Льюис, да, справедливо сказал, что нужно различать здесь побег из тюрьмы и побег с поля боя. Для многих вот людей, которые живут в ужасных условиях, для них мюзиклы, да, вот такое... Ну, не знаю, как-то по-другому, такое яркое, пестрое вот это вот кино как развлечение. Да, оно и действительно, ведь когда люди там танцуют и поют, в каком-то смысле, если угодно, на мой взгляд, это сглаживает трагичность происходящего. Как-то ты уже по-другому, когда люди там, и тут, хоба, умер. Ты как-то понимаешь за счет этого условность происходящего. Да, и это как бы тебе позволяет, ну, как-то проще с этим психологически примириться. Но отсюда другой вопрос. Если мы говорим о висайской истории как об истории, в которой, скажем, есть тема преодоления вот этих самых границ социальных, не получается ли, что здесь сам выбор языка не позволяет об этом на самом деле поговорить серьезно? Угу. Вот вопрос такой к вам, вот, ну, и тем, кто нас сейчас смотрит, пишите. А вот к нам один из наших подписчиков написал... у которого никнейм «Конь в пальто». В общем, он написал: «Старый фильм однозначно лучше». Всем привет. Да, привет. Конь,
точно.
Да. Мы в этом смысле, наверное, с тобой согласны. Напиши, почему. Да, напиши какие-то свои мысли по этому поводу. Почему ты думаешь, что этот фильм лучше? Старый фильм лучше. Ну, Антон сказал, да, это связано с тем, что атмосфера театра там ощущается. Но вот опять возвращаемся, давайте, к вопросу, который, мне кажется, важным. Действительно ли мюзикл – та самая форма, которая может у людей, ну, может в людях произвести какую-то работу, вот, помогающую им преодолевать эти самые границы?
Мне кажется, в каком-то смысле мюзикл – это для может быть, какая-то терапевтическая штука для таких замороженных людей, которым сложно в жизни выражать эмоции. Ну, потому что на самом деле, вот, если представить влюбленность, ну, как это внутри нас во время влюбленности играет какая-то музыка, и мы, может быть, внутри себя поем, да? Но это же ненормально признать взрослому там, мужчине, что у него там что-то поет внутри, когда он видит женщину. А мюзикл? Любимую женщину. А мюзикл это позволяет. Он как бы расчехляет эти вещи. Да, люди влюбляются, у них внутри в это время играет оркестр, и ничего, у всех, даже у самых там строгих, ну, как бы, таких, как ну, людей, которые себя держат, сдерживают, да, в этом смысле это как, где ты можешь расслабиться и признать эти чувства, да, они вот такие.
Ты думал, подпеваешь, когда скажешь
мюзикл? Да, важно отметить.
Потанцовываешь?
Важно отметить, что я один раз не умею танцевать, и я вообще не могу петь.
Ну да, поэтому тебе нравится.
Ты смотришь на то, что для тебя практически недостижимо.
Я признаюсь, у меня с этим, говорю, сложно, может, потому что я отлично пою и танцую, шучу. Не умею ни того, ни другого совершенно. То есть, опять, вот, да, когда я мюзиклы смотрю именно с точки зрения... я помню, я смотрел этот оригинальный 1961 года, я именно попробовал его посмотреть, ну, как-то без всяких изначальных установок. То есть, о том, что такое кино, каким должно быть кино, какое кино нравится, какое не нравится. Да, и ты, вот, если смотришь, отключившись от всего этого, это действительно... ну, какая-то такая форма отдыха. Mm-hmm. Да, вот люди танцуют, поют. Ну, там есть легкая такая эмоциональная вот, напряженность, да, тоже присутствует в виде этой какой-то трагедии, где люди там разделены, влюбленные какими-то обстоятельствами. Все это есть, да, действительно. Но вот поможет ли это действительно бросить вызов каким-то... социальным условностям. Я задаю этот вопрос не потому, что действительно знаю ответ. У меня есть... Вот многие, например, ругали фильм «Зеленая книга» за то, что ну, вот он как-то тоже, да, говоря о расовых каких-то проблемах в Америке, как-то говорит об этом слишком...
Комедийно,
как-то легковесно. А я вот посмотрел этот фильм, с другой стороны подумал, а вот вполне возможно, что для многих таких... вот тех, у кого как раз есть проблема расизма, да, ну, таких вот нормальных... каких-то средних, ну, предположим, там, белых американцев там, из провинции. Ну, я, если говорить
русских
об американцах.
Русских
ну, да, у нас-то, да, мы-то все нормально, да. Я просто не знаю, в русских он, мне кажется, чуть сложнее попадает в силу контекстуальности.
Вот
он смотрит, да, и вот там видит, вот действительно, про двух таких парней. Один белый, ну, как условно белый итальянец. Да, вот второй, значит, черный. И вот они как-то вместе на фоне, ну, там, общего путешествия находят какой-то общий язык. И мне кажется, что, может быть, иногда наивность истории... и наивность формы, в которой она рассказана, может, иногда работает и не хуже. Что вы думаете?
Я думаю, что...
Исследований, да. Конечно, нет. Я не знаю, не читал, не встречал. Да, как тут можно померить?
У Спилберга была очень сложная задача. То есть, он, наверное, сам перед собой ее поставил. Как сделать... ну, как сказать... не морально устаревший фильм, но снятый фильм по-старому. Как сделать... его современным. И вот, мне кажется, здесь у него получилось. Потому что в центре он взял, по сути дела, историю, которая очень актуальна. История иммигрантов, да, история такой расовой ненависти, она нам очень близка, может быть, сейчас.
Ну, любым жителям больших городов, где куча людей из разных национальностей.
И вот я думаю, что ему удалось совместить. Смотрите, получается, что он сделал. Он взял, практически не изменил сюжет. Сохранил песни и танцевальные номера. Конечно, изменил декорации, но все равно не ушел далеко от этого дела. И сохранил историю, но при этом показал ее так, что вот мы смотрим ее, как будто бы это сейчас может происходить у нас в жизни.
Напоминаю всем, что вы смотрите проект «Раскадровка». Мы сейчас прямо обсуждаем мюзикл 2021 года «Висайская история» в исполнении Спилберга. Вот, и в скором времени перейдем к следующему фильму «Аннет». Но вот, возвращаясь опять еще раз чуть-чуть к «Висайской истории», в центре стоит, да, история любви. Такая вполне себе шекспировская, вполне себе... такая романтическая, то есть вот история любви, в которой любовь – это нечто такое внезапно сваливающееся на героев, как некий рок, как некая судьба, они с этим вот ничего поделать не могут, и желательно тут некий такой налет, ну, трагизма, да. Вот, и я, когда, понятно, что мне просто на днях тут уже исполнилось 45 лет, да, я как-то так, поэтому про фильмы про подростковую влюбленность уже несколько по-другому воспринимаю, уже через призму, там, сына, подростка, там, в смысле, как-то вот, и все эти мысли неизбежно наваливаются. Вот, я когда смотрел, я вдруг, ну, поймался, я вообще, в принципе, не очень люблю вот этот романтический миф, да, вот этой любви, которая падает. И
с первого взгляда. С первого взгляда.
Да, любовь, так называемая любовь с первого взгляда, вот эти все две половинки, всякие другие прочие штуки, которые очень красивые, легко продаются, но, ну, давайте, я вот просто не могу отделаться от мысли, вот там, о том же Ромео и Джульетта. Вот они бы поженились, например, да, вот эти вот подростки. Как бы они жили, как бы он относился к своей жене, там, ну, вот этой Джульетте, уважал бы ее, да, то есть как бы вообще складывались между ними отношения, и вообще там, ну, действительно, когда там тебе 14, там, 15 лет, насколько ты адекватно понимаешь, что такое отношения, да, и что такое жизнь, да, и, может быть, действительно правы были родители, которые их, так сказать, под замочком хотели передержать какое-то время, вот, и, или здесь, да, ты понимаешь, что вот я смотрю, он увидел ее на балу, да, там, на каких-то, ну, на танцевальной этой вечеринке, и все там, и он как бы понял, влюбился, действительно ли это...
Вот интересно,
действительно это прочное основание для того, чтобы потом как-то вот сбежали бы они вместе.
Понимаешь, смотри, вот да.
Вот, ну, чтобы мне было интересно. Вот живут вместе в одной семье поляк и девушка из Пуэрто-Рико. Из разных культур. Да, из разных семейных укладов. Там, ну, правда, католики хоть они, хоть это может быть чуть-чуть. И те, и другие как-то может смягчить. И вот, они, вот тут, мне кажется, вот она настоящая. Вот посмотреть, как вот они, живя вместе, преодолевают в быту. Вот это было бы настоящее приключение.
Следующее будет еще через 60 лет. Ну, вот что интересно. В старом фильме, вот это как раз сцена на балу. Да? Ну, это танцы в спортзале. Опять. Технически было очень сложно снять. Они что сделали? Они вазелином замазали там камеру, и получилось, что в центре только два человека. Все остальное такое расплывчатое. Ну, или не вазелином, я не знаю, фильтр какой-то применили. И это сказка. И ты чувствуешь, что ты находишься вот в этом каком-то таком вот почти магическое действие такое. Вот в новом фильме это все слишком реалистично, слишком вот сделать его для меня черно-белым, что ли.
Ну, более волшебным. Сказки тебе не хватает.
Не хватает сказки, конечно. И вот когда ты смотришь новый фильм, ты действительно начинаешь задавать вопрос. А что будет? Нарожают детей, работу потеряют, переедут куда-то.
Ну, мне кажется, что вообще ведь, в принципе, на самом деле, вот так, вот эта такая любовная история, вот как история внезапно свалившейся там первой влюбленности, она ведь не универсальна, это не единственная история любви. Я думаю, что как раз вот для реальных межкультурных браков там, да, вот история о том, как дальше, она намного полезнее, ценнее, интереснее, в этом больше смысла.
Нет, ну, а с другой стороны, само существование этого чувства между ними означает, что ну, подростки, они еще не озлоблены, они еще не разделили на своих чужих. Просто из-за того, что он в нее влюбился, значит, он как-то потянулся навстречу другой культуре. Она, в принципе, оказалась для него привлекательна, а не грязная пуэрториканка, да, допустим, ну, что-то такое.
Согласен.
Да, то, что он в ней вообще разглядел красоту, а не что-то чуждое себе сразу же, да, с разбега.
Ну, вот ты можешь об этом, конечно, вот так вот очень романтично так рассказывать. С другой стороны, ну, испытывать желание и влечение к, там, не знаю, к женщине там, другого пола, ну, в смысле, к существу другого пола, там, это, тут в этом-то смысле, я не знаю, насколько это прямо уж глубокая и такая всепреодолевающая штука, потому что, ну, здесь опять любовь сводится вот к этому, вот к этой искре.
Ну нет, ну он что-то увидел, не похоже на
да,
себя.
Да, а мне все-таки...
Что-то
ну да, и понятно, что здесь есть такой красивый момент там, жертвенности и готовности к жертве.
Но открытие другой красоты, да. Другой культуры, другой.
Хотя, вот, опять же, не могу не поворчать, вот, что все-таки, ну, по-настоящему вот эта и жертвенность, и способность к какой-то преодолению, она проявляется вот не в этих вспышках таких, да, а вот в каких-то... о повседневных моментах.
Не, ну если
вот,
мы представим там, да, реальную любовь, да, между двумя уличными бандами, это, скорее всего, будут угрозы, кого-то побьют, и будут, там, не знаю, что такое криминальная драма, да, скорее будет, нежели чем мюзикл или история любви. Ну, поэтому это же какое-то будет такое музейное кино, какое-то совершенно нереальное, это сказка. Ну, сказка, которая допускает те вещи, которые в жизни были бы гораздо более... жесткими, драматичными, такими прям, ну, непривлекательными. И здесь наоборот. Это та же самая история. В реальности она бы была совершенно нам противно, неприятно, а здесь?
А я думаю, что это вот зависит чуть-чуть от того, как мы показываем. Да, потому что вот мы выбираем показать в качестве чего-то привлекательного, самое простое. Да, вот милые молодые ребятки, вот они, вот, значит, они такие милые, симпатичные, красивые, вот у них такая милая любовь, вот смотри, так со стороны посмотришь, и так, как она миленькая. Да. Это просто. Вот. А на самом деле я, каждый раз вспоминаю в этом смысле фильм «Игры разума». Да, вот он, мне кажется, как раз антиподом вот этой самой истории про любовь с первого взгляда, где показана любовь, которая вместе преодолевая опирается на такие вещи, как верность. Да, и вот это красиво, да, вот это красиво, на мой взгляд. Да. То есть вот таких историй, я считаю, что намного меньше. И вот история про такую вот любовь, вот про такой смешанный брак, да, где люди разделены всем, кроме желания быть вместе, это было бы, мне кажется, очень интересная история. И почему бы Спилбергу, как мастеру пера, так сказать, мастеру камеры, не взяться бы за такую историю? Почему бы это не показать? И для огромного количества людей, живущих вот в таких смешанных браках, это могло быть настоящим гимном любви. Вот, потому что, да, тут понятно, я опять же, понятно, что ворчу, да, действительно, это миленько, когда вот молодой парень, молодая девушка там, да, из разных племен, в данном случае, да, из разных банд друг друга влюбляются, это красиво. Но это только что-то очень базовое, да, и я бы сказал, не самое основательное, не самое главное. Вот это меня чуть-чуть смущает. Хотя, да, наверное, возможно, я говорю, это просто в меня, может быть, не попадает. Может быть, действительно, вот такая легкая, развлекательная история, ну, не без трагиночки, конечно, да, про вот такую шекспировскую, Ромео-Джульеттовскую любовь, преодолевающую границы. Может быть, она оставляет что-то в себе. По крайней мере, оставляет мысль о том, что это нормально и это возможно. И что нужно бояться разрушить вот эту саму по себе возможность. Что это неправильно, когда влюбленных людей, да вообще людей, по большому счету, разделяют, там, в данном случае, национальные границы. Да. Я попытался здесь еще в трансляции прочитать комментарии, нам написали. Я почему-то, у меня есть сложность с чтением комментариев. Они всплывают у меня на экране телефона, но я их... А, вот, нашел, да-да, вот теперь я открыл. Опять нам тут «Конь в пальто» пишет. В мюзиклах тех лет больше души. Мне кажется, что в современных фильмах больше упор делается на операторскую работу, на визуал, эффекты, но не на актерскую работу. А актеры тех лет работали от души, всем сердцем вживались в роль.
Потому что им нужно было закрыть собой, своей игрой, убогость декорации.
Ну, ограничения, вот как бы, да, ограничения, да.
Ну, не убогость, ну пусть, да, там классная декорация, но она...
Или,
да,
может быть, потому что они были ближе к театру. Может быть, они были ближе вот к тому самому Бродвею, в смысле, вот они вышли оттуда и поэтому чувствовали скорее эти специфики, эти ограничения.
Ну и вообще,
больше,
честно говоря, вот так вот, если мыслить современными категориями, висяйская история — это бренд. Ну, как бы, да, большой бренд с большой историей. И сейчас многие фильмы — это брендированные вещи. Это некая, ну вот, как бы, да, Человек-паук. Это же не история Человека-паука. Мы 100 раз ее видели уже, мы знаем, там, что у него умер, там, папа, кто там, дядя и так далее, да. Нам интересно, опять вот это,
ну, карусель. Да, это как греческая, да, трагедия,
это
которую
вот
все карусель, знают сюжет.
Неважно, да, кто там сыграет этого несчастного, да, Человека-паука. Мы знаем этот бренд. И брендированные вещи, вот как...
Нет, кто сыграет, важно, потому что мы знаем, как...
Ну да, ну имеется в виду, мы пойдем смотреть, кто же его сыграет, как они там, вот, кто теперь скажет, не скажет, кто там появится в камео, как в этом же фильме тоже есть камео, да, из актерского состава старой висайской истории, да, актриса Рита Морено там, ну, возникает. И в этом смысле как-то обидно, что, если так смотреть, Спилберг снял вот некий аттракцион, некую брендированную историю, да, вот как там переснятый мюзикл старый.
Кстати, а вот ты сейчас говорил вот про то, что есть эти брендированные истории, а есть ли у нас, скажем, ну, вот такая... Что? Не знаю, советско-российская.
У нас было полно музыкальных фильмов, да?
Не про преодоление, вот про...
Конечно, «Вам и не снилось» есть, про любовь школьников, которые...
Не, я имею в виду вот национальные вот эти вот какие-то, про преодоление национальных границ. Нет, про, ну, историю любви как преодоление, там, понятно, что родители против, это, конечно же, есть. Я имею в виду про преодоление национальных границ. Есть ли у нас что-то? Мне кажется, что, ну, потому что в Америке, да, они четко себя осознают вот этой нацией мигрантов, поэтому для них истории вот этих разных культур и наследия, с одной стороны, и того, как они преодолеваются, очень важна. Да?
Эти процессы все, они у нас начинаются только сейчас.
Да, мне кажется,
то, что 60 лет назад...
В общем, ждем своей советской истории.
У нас есть много историй, я думаю, в классической литературе про цыган. Ну, как бы цыгане, вот, и каких-нибудь там вот, дворянский какой-нибудь молодой человек, да, влюбляется вот, в цыганку, как представительницу кочевого народа, я думаю, полно такого.
Ну, вот. Да, может быть, что-то такое есть. Ну, хотя, вот, видишь, сразу, например, вот так как на уровне висайской истории не всплывает, ну, это может говорить о, там, о отсутствии моей эрудиции, но тем не менее. Итак, да, этот фильм, да, история, которую все равно будут продолжать смотреть, но, пожалуй, Спилберг добавил, скажем так, мастерства, но не добавил теплоты, да, в то, что происходит. Переходим к следующей истории, к следующему мюзиклу, который в этом смысле не очень, наверное, даже вписывается в какие-то классические определения. Он точно не эскапистское зрелище. Это фильм 2020 года Леоса Каракаса «Аннет».
Да, и как жалко тех людей, которые ничего не читали и ничего не знают про этого режиссера, которые думали, что они шли на мюзикл с Адамом Драйвером и Марион Котийяр. Тем более, что Марион Котийяр сыграла «Жизнь в розовом цвете», да, Эдит Пиаф, тоже вполне себе драма, но смотрибельная как бы для широкого круга зрителей, да, и хорошо пела там. Вот, если вот так вот представить, да, что человек ничего не знает и идет на мюзикл, вот, там, может быть, в компании своей девушкой или что-то в этом роде, то вот такого зрителя очень жалко.
И наоборот, те, которые шли на Леоса Каракаса «Святых моторов», тоже они попали не совсем на то, что ожидали. Ну, в этом смысле он такой режиссер, который вот любит
Я вычитал в одной статье, он в интервью в 2012 году, что ли, его спросили, это у вас вымышленное имя или настоящее? Он сказал, вымышленное настоящее. И вот этот критик, который писал эту статью, он говорит, что абсолютно все фильмы, они на грани вымысла и настоящего. И все фильмы, какие-то такие перевертыши. Ты вот эта грань стирается, и ты не очень хорошо понимаешь.
Ну, да. Хотя, вот скажем, ну, в этом смысле «Святые моторы», может быть, в чем-то более оказался таким типичным для него фильмом. Но да, это очень специфический режиссер, которого точно нельзя представлять по разряду такого развлекательного эскапистского жанра. Я бы сказал так, что как раз его фильмы, они, надо быть готовым, что они делают, заставляют тебя чувствовать себя некомфортно. И вот она тоже, кстати, попадает. Там есть моменты, которые меня заставляют чувствовать себя некомфортно.
Ну, по сути, это драма распада семьи, да, как бы распада связи, близости и всего.
Да, это история про двух творческих персонажей.
Показаны настолько некрасивые вещи, которые люди, любящие друг друга, могут друг с другом делать. Вот, прямо таки, ну...
Да, это история двух творческих людей, стендап-комика и оперной певицы, которых вначале объединяет любовь, потом разъединяет чувство зависти к успехам. Ну, в данном случае, вот, мужа к успехам жены, вот, которая там приводит к трагедии. Вот, и во всем этом еще присутствует ребенок, родившийся у них по имени Аннет, который тоже добавляет некой сложности и трагичности всему происходящему. Да, эта история, в этом смысле, она с такими тоже неожиданными поворотами. И ты вначале смотришь вроде бы одну историю, потом хоба, ты оказываешься частью другой. Да, это такие интересные делают выкрутасы. Да, и здесь, наверное, и там Марион Котийяр, и Адам Драйвер, может быть, не в самых привычных для себя ролях. Хотя, на самом деле, они... То есть, для тех, кто Адама Драйвера сейчас ассоциирует исключительно почему-то «Звездными войнами», это вообще не так.
Мрачная история была еще у Адама Драйвера. Да. Как бы, ну, и вообще у него такое есть, на самом деле, вот это отрицательное обаяние. Ну, какое-то прям...
Ну, есть и положительное в Паттерсоне, например.
Он, кстати говоря, с самого начала, когда фильм был задуман, чуть ли не там в 2012 году, фильм, ну, почти 10 лет был в производстве, да, последние там 5-6 лет. Ну, то есть, долго делали фильм, собирали. И вот Адам Драйвер был с самого начала в главной роли предложен.
Я думаю, что вначале вообще он возник, сама сюжетная линия возникла как основа для альбома у группы Sparks, да, музыка, которая звучит в этом фильме. И вначале эти композиции звучали отдельно, а потом
как
они уже...
Как альбом, да. Как, ну, альбомы в виде истории,
да,
где...
Да, потом они уже обрели вот эту вот такую какую-то повествовательную, так сказать, мясцом образцы.
Они, ну, это прием прислали, такой, по-моему, альбом, да, режиссеру.
И он... Да. Да, и в этом смысле фильм, он работает интересно. Кто-то его сказал, что его скорее надо смотреть не как мюзикл, а как оперу. Да, вот он больше похож вот на такие оперные какие-то. И там и в фильме действительно много отсылок к классическим операм, там, со всякими этими вот трагическими сюжетами.
Вот в этом...
С эмоциями
мюзикл, выкрученными. Да, вот там по-настоящему... Вот в этом отношении его можно назвать мюзиклом 100%, потому что там поют.
Поют
там практически
много,
нет диалогов.
Почти не говорят.
Почти,
да,
нет,
поют,
то есть,
в очень странных обстоятельствах.
Да, пропивают все.
Ну да, и я бы сказал так, что вот этот фильм, ну, скажем, «Аннет», да, роднит с, ну, скажем, фильмом «Святые моторы» тем же, у Леоса Каракаса, у него очень интересно, это, ну, я не знаю, что-то в его фильмах есть, ну, такое экспрессионистское, то есть он, вот те, как бы, страсти, которые бушуют в душе человека, они почти буквально иногда находят свое воплощение. Да? То есть они буквально почти материализуются.
Ну, ты знаешь, да, что у него жена умерла в необычных обстоятельствах. Это было в 12-м году, что ли. Фильм посвящен дочери Насте.
Которая появляется в этом, да, да, в этом фильме.
И вполне возможно, да и скорее всего, очень много личного вложено.
А это 100%. Фильм. Он и в интервью это признается, да, да, что в фильме очень много автобиографичного. То есть, это фильм о творческих людях, которые пытаются вот как-то где-то, не знаю, и о том, можно ли здесь найти баланс, что является топливом для творчества. Как творчество соотносится с там, тихой семейной жизнью. Не являются ли твои близкие люди жертвами в твоих, когда ты там полностью предаешься своим каким-то попыткам творческой реализации? Вот это вот все как-то накручено, или ты смотришь на меня как-то недоверчиво?
Нет, нет,
ты по-другому ощущаешь его?
Да, ну, надо сказать, да, что как раз он режиссер и актер, а жена трагически ушедшая актриса. Да? То есть они именно творческих профессий два человека.
Да, и не исключено, что действительно дочь вот таких двух творческих людей тоже иногда оказывалась в ситуации какой-то, не знаю, потерянности. Да, здесь потому что любопытно, что в этом мюзикле вот их ребенка, Аннет, почти на всем протяжении фильма изображается в виде куклы. Да, вот этой такой марионетки, вот такой деревянной, да, не пытающейся быть похожей на живого ребенка, а скорее даже нарочито, вот такой какой-то театрально-деревянно-марионеточный. И, вот, скажем, одно из возможных прочтений этого образа состоит в том, что да, вот для них, как для двух увлеченных, страстно преданных делу своей жизни персонажей, ребенок оказывается чем-то, ну, как куклой, да, каким-то вот не совсем, что ли, самостоятельным персонажей в их собственной жизни. Да, как будто бы все творческие люди очень любили, по крайней мере, прямо или бессознательно Ницше, да, с его вот всякими... То есть философия Ницше, она как раз вот воплощает в себе идею такого романтического художника, да, это сама знаменитая идея сверхчеловека у Ницше, да, она как раз не о том, что там завоевывают другие народы, она говорит, что он говорил, что сверхчеловек – это тот, кто может другим людям навязать свою историю. Он говорит, что все мы являемся частью истории. Большинство слабаков, они вот являются частью чужих историй. А есть сильные люди, настоящие гении. Они рождаются один на миллион. Вот они могут рассказывать свои истории. Вот. И как раз творческие люди, это часто люди, которые пытаются рассказывать свою историю и хотят, чтобы те, кто рядом с ними, становились частью вот этой истории, которую рассказывают они.
Втянуть они.
Да, да. А здесь эти два творческих человека, каждая своей истории, оказываются в одном доме, да плюс еще есть и ребенок. И это вот все вот об этом. Да,
причем
все
фильм
об этом.
Очень искусственно снят. Ты, ну, ты думаешь, этот главный герой, он правда такой гад? Или это его сценический образ? Потому что его выступление...
Или он сейчас спит?
Его выступления на сцене, они, ну, он такой, ну, мерзует такой. Но... И на этом зарабатывает деньги. И ты не понимаешь, это... Ну, это правда, что ли, он такой? Или нас сейчас за нас водит? На самом деле он добрый такой.
Вот один из кинокритиков сказал, что этот фильм мюзикл «Аннет», он является такой своеобразной эпитафией такому классической что маскулинности, что ли, да, в которой поставили, mm-hmm. что такой настоящий мужчина, это такой вот он, в нем есть агрессия, в нем есть какая-то такая, mm-hmm. Такой постоянный вызов, да. И вот и фильм ставит вопрос, мы часто восхищаемся такими людьми, да, там, ну, не будем там показывать пальцем, там, что это касается и политиков, там, и каких-то mm-hmm. актеров, каких-то публичных персонажей, да, такой образ мачизма. Да? Так, вот главный герой стендап-комик, который играет Адам Драйвер, он, выступая на сцене, он постоянно
унижает,
издевается над аудиторией. Ей как будто бы это нравится, да, да, ну, и все смеются.
Над ценностями, да, над...
Вот. И, собственно говоря, вопрос-то возникает, если он вот такой... Понятно, что это очень сложно. Не всегда можно даже честно ставить этот вопрос о том, насколько вот... там актер, он воплощает, схож со своими персонажами. Но здесь не просто актер, а вот этот стендап-комик. И сейчас, кстати, достаточно много скандалов, связанных со стендап-комиками. Mm. Потому что это не совсем актерство, ты выражаешь свою жизненную позицию. Вот. И здесь как раз Каракас ставит один из вопросов. То есть, если ты вот питаешься этим, и ты вот в этом живешь, то каково тем, кто рядом с тобой?
Да, тебе нужны как бы условно глупые какие-то рядом люди, да, в которых ты можешь высмеять. Ну, причем жестко. Да, и они тебе нужны как материал. И если такими людьми становятся люди близкие для тебя.
Да, вот эти вот герои вестернов, которые там быстро пускают пулю в лоб там своим противникам, да, каковы они, как, не знаю, там, отцы, мужья. Ну, то есть, как те люди, которые
один из главных
с тобой.
Моментов фильма в самом конце. И это, наверное, не спойлер никак. Но там девочка говорит, что, ну, по сути дела, ты до того себя довел, что тебе даже любить некого. То есть, понятно, ты там гад подлез, но это я уже проговариваю, что ли, мысль ее. Понятно, что ты там можешь быть кто угодно, но ты, тебе даже любить некого. Ты вообще один. Своим поведением ты себя завел в такой тупик.
Да, и здесь получается, что как бы вот в этом неком таком образе маскулинности, который, ну, по крайней мере, в значительной мере там, последние, может быть, 100 лет доминировал и больше, в нем как-то соединились это, ну, такая грубая физическая сила и еще идея философов, поэтов-романтиков о естественности. То есть все, что из тебя выходит, вот эти все чувства, они естественны, поэтому нормальны. Да, поэтому вот эта идея свободы самовыражения, да, то есть следуй за своим сердцем, там, следуй за своими желаниями, следуй за своими чувствами. И в каком-то смысле мне кажется, что Каракас доводит вот эту фигуру до какого-то, ну, если угодно, абсурдного завершения. Не означает ли вот это следование всем своим желаниям саморазрушение? Не означает ли это, что ты оказываешься, сам себя сжигаешь и рядом тех, кто рядом с собой, вот этот водоворот весь своих бурных эмоций увлекаешь. Ведь на самом деле, если мы посмотрим на более такой широкий отрезок, так сказать, истории культуры, то на протяжении многих столетий скорее идеалом человека вообще, и мужчины в частности, был тот, кто возделывает свои эмоции. Да, то есть на протяжении и в античной культуре, и в христианской, средневековой культуре считалось, что как раз вот достойный человек, в том числе и достойный мужчина, это тот, кто не просто следует вот всем импульсам, которые есть в тебе, а который умеет с ними работать, умеет сдерживать негативное, да, и как-то вот возделывать, ну, хорошее.
Сила воли.
Да, сила воли, да, вот этот вот там образ эстетического философа или там, не знаю, какого-нибудь там христианского рыцаря. Понятно, что в жизни было все сложнее, но сам идеал, сам образ. Он, по крайней мере, подразумевал, что да, ты не просто... Ты, как раз это считалось признаком незрелости и даже какого-то детства, когда ты просто бежишь за какими-то своими эмоциями. И вот тут, мне кажется, что Каракас хорошо показывает на таком очень интуитивно-эмоциональном уровне вот эту разрушающую силу желания бесконтрольного. Так, и здесь мы, да, видим героя, которого он не может, он там, и он даже чуть играется с этим, да, он в одном из своих монологов говорит о том, что он как бы заглядывает в бездну. Да, он понимает, что вот это в нем бурлит вот эти все разрушительные эти желания, но он как бы подпитывается этим. И вызов для нас, как для зрителей, в том, что и нам вроде бы нравятся люди, которые вот это, с этой бездной играются. И мы вроде бы как бы аплодируем им. Вот. Но опять же, то есть этот фильм, скорее, я бы, он, да, и тут, может быть, форма и содержание достаточно хорошо подходят друг к другу, потому что это скорее ну, такое эмоциональное высказывание, нежели... То есть этот фильм, который нельзя пересказать. Да, он не сводим к пересказу. Он, его важно вот прочувствовать, да, его важно прожить. И в этом смысле, конечно, «Каракас» остается мастером, хотя нельзя сказать, что прям фильм так же зашел, как, например, те же там «Святые моторы», как-то он работает чуть-чуть по-другому.
Ну, однозначно, это фильм «Шаг вперед». То есть это не «Взгляд назад», как вот в «Исаевская история», а это что-то новое, новое слово.
Ну и поэтому, наверное, его и оценили в Каннах. Наше время подошло к концу. Спасибо большое за то, что были с нами, смотрели. Опять же, заканчивая трансляцию, мы не заканчиваем наш разговор об этих двух фильмах. Пишите в своих комментариях ваши мысли. Будет очень здорово услышать, увидеть, что вы думаете по этому поводу. И мы обязательно постараемся вам каким-то образом там в комментариях ответить. Спасибо и до следующей встречи. Пока.